Семя Царства Небесного называется. Семя Царства Небесного. А что это за семя? Семя — это душа. Вот. Это, значит, тот, кто думает, кто верит в постановки всяких GBC, которые проголосовали, что мы оттуда упали, эту лекцию может сразу не слушать. Потому что просто не поймет. Потому что это постановление помешает воспринять эту информацию. Значит, семя Царства Небесного. Значит, доказательства. Берем Бхагавад-гиту, читаем. Читаем. Просто люди не обращают внимания на тексты, которые вот их так, проходные как бы. Вот. Три гуна материальной природы. Материальной природы. Глава 14, текст 4. Следует понять, что все виды жизни, перевариваем, все виды жизни, все виды жизни, о сын Кунти, происходит из чрева этой материальной природы. И что я отец, дающий семя. Грехопадения никакого нет. Это, знаете, потому что это грехопадение доказывается всеми такими мутными всякими способами. Есть такое понятие — презумпция невиновности. Слышали, наверное, да? Вот. То есть, если надо доказать, что ты виновен, докажите мне, что я виновен, что я совершил какое-то грехопадение. То есть, этого просто нету. Презумпция невиновности. Итак, еще раз. Следует понять, что все виды жизни о сын Кунти происходят из чрева этой материальной природы, что я отец, дающий семя. И вот души – это семена, которые оплодотворяют материальную природу, и отсюда появляется жизнь. Жизнь появляется из материи, которая оплодотворена Господом. И второй текст, который в подтверждении этого, текст 21, достижение, глава 8, достижение Всевышнего. То, что ведантисты описывают как непроявленное и совершенное, что известно как высшее назначение, то место, из которого, однажды достигнув его, человек никогда не возвращается. Ну, никогда не возвращается. Стало быть, и не падает. Да? Не падает. То есть, жизнь происходит из материи, оплодотворенной Господом. И мы есть семя. Каждое семя... А они неравноценные, все семена. То есть они не то, что неравноценные, которые там больше, которые меньше, которые там калибр и качество даже не имеют значения в силу того, что они вообще ничто другое не продублируют. Одно другое не продублирует. Это как вот семечко кедра, да? Вот тут ко мне недавно приставали вот эти вот, как их, анастасийцы, да? Вот. И там вот звенящие кедры России, кедр такое огромное, такое серьезное дерево, там они чуть не священное дерево, тут Туласи священное дерево, там кедры, там у Господа Рама Амела было священное дерево, там все священные дерева, наверное, они все священные. Почему? Потому что семя, вот это семя, и из этого семя развивается вот в таких, столько вот обхватов такое дерево, да. В семени была заложена информация. В душе, в каждой, которая попадает сюда, заложена информация, что должно вырасти. Ну вот вырастет оно или нет? Да, вырастет. Почему? Потому что впереди вечность. Ты можешь расти, а можешь не расти. Ты можешь... Вы замечали, что одно дерево, ну вот, вот Туласи вот сажает, вот Туласи вот тут на окнах, одно вот раз выросло и вот как застряло. И вот ты его и поливаешь, оно как застряло. Или там плодовые деревья, какая-то яблонька, раз, два, три. Знаете, мне рассказывали один это, как азербайджанцы, по-моему, азербайджанец рассказывал, когда посадили вот саженца, купили в каком-то там это, вот, посадили, а оно вот зараза такое выросло, а не плодоносит. Вот листья, все, вот гуляет вот так вот и все, да? И знаете, что тогда делают эти азербайджанцы? Хозяин этого дерева, который поливает, ухаживает, берет топор и начинает орать. Сейчас зарублю. А его там двое держат, вот так вот, за дерево. И вот пугает, и после этого дерево начинает плодоносить. Да. Вот очень похоже, он с нами происходит в материальном мире. Семя выпало, растет, и что-то вот оно засмотрелось туда-сюда, ну, вместо того, чтобы плодоносить, выполнять свою программу, которой хочется. Вот, тогда и дьявол, он вот пугает на самом деле. Господь нас не будет рубить, чтобы вот это. И вот с этого испуга мы начинаем с испуга вот что-то начинать шевелиться и делать. Второй вопрос. А вообще есть это Царство Небесное или нет? Вот такое Царство Небесное, вот там такое описание, вот там такое описание, в всяких традициях разное описание. В конце концов говорится, ну оно вот тут вот, внутри тебя, ну вообще доступно, да, и а почему мы не живем? Почему мы не живем по нему, да? Почему как-то вот, почему разное описание? И возникает вопрос. И кто попал в духовный мир, оттуда никуда, вот оттуда никто не возвращался. Да. И возникает вопрос такой, может, нас надули, раз никто не возвращается. Да? И тут написано, никто не возвращается. Вот. И в связи с этим, вот сегодня был прекрасный Шримад-Бхагаватам.
Было же падение. Когда такого, по-моему, четверга с вами, когда такого, ну, поднялись в духовный мир, и стражники их не пустили, они прокляли. Двоих стражников и два стражника упали.
Ага. Ну, понятно, это да. Это, как говорится, истории красивые. Но понимаем ли мы то, что мы читаем? Понимаем ли мы, что такое падение? Что под этим словом подразумевается? Понимаем ли, что такое духовная обитель? Духовная обитель, Царствие Небесное, потом говорят, вот здесь вот. А понимаем мы, что это такое? Оно географически находится здесь, или мы находимся в гигантском компьютере, а души где-то там, как на птицеферме, как яйца такие лежат, и вот они что-то думают. Ну, кто-то заигрался в компьютер и никак оттуда сознание свое не вытащит. Вот он где-то мы. Говорится, вот такая вот ситуация может быть. Ну, много версий, но факт то, что нас же обвиняют по этому поводу. Вы же упали. Или там кумары упали, там эти, да, вот кумары шли, и вот... оскорбили или там, ну неважно, есть ли вина, потому что если есть вина, то значит нам нужна какая-то амнистия, нам, ну и может ли человек с чувством вины вообще жить? Не то, что там получить освобождение, вообще двигаться, может ли человек с чувством вины, вот мы сегодня рассмотрим. Но сначала рассмотрим в принципе, как это в анекдоте. Собрались звери и сказали, вот мост надо построить. И как вот, вдоль или поперек? Надо решить фундаментальную задачу, вдоль или поперек. Вот давайте решим, есть ли вообще этот духовный мир или нет. Вот. Везде говорится, что есть. Ну что это? Что это за духовный мир? Вот наша, пишет эта знаменитая Джива, Девидаси, да? Сегодня она делала Шримад-Бхагаватам там. И вот она. Вопрос. А есть ли вечность, на языке которой тело иллюзия? Вопрос веры. Но если ее не хватает, то можно попытаться дать себе честный ответ. Факт, что двойственность объективна, то есть факт, что каждому явлению есть свой равновесный антипод. Белое, черное, день, ночь, горячий, холодный, мужчина, женщина, смерть, жизнь, временность, вечность. Везде есть антипод. Таким образом, если в этом мире смертность 100%, тогда логично, что есть мир, в котором жизнь 100%. Логично, да? Если в этом мире все временно, тогда логично, что есть мир, в котором все вечно. Такой вечно живой мир принято называть трансцендентным. Вот. Мне приятно, что так люди, которые здесь вот сидят, вот так вот пишут. Я чтобы оценили уровень вот этого, я вам сейчас прочитаю Кришнамурти. Кришнамурти – всемирно известный человек. Когда была Вторая мировая война, стороны боролись, на какую сторону перейдет. От этого даже зависела война, они говорят. Если это великий человек, вот что он пишет то же самое, да? Сейчас зачитаем. На протяжении веков человек искал нечто за пределами самого себя, за пределами материального благополучия. То, что мы называем истиной или Богом, или реальностью. Состояние за пределами времени. Нечто, недоступное влиянию обстоятельств, мыслей или человеческой развращенности. И когда человек задавал вопрос, каков смысл всего этого, имеет ли вообще какой-либо смысл, наблюдая чудовищные смятения жизни, мятежи, войны, нескончаемое разделение на почве религии, идеологии, национальных проблем, ощущая глубокое разочарование, чувство полного крушения, он спрашивает, что ему делать, что представляет собой то, что мы называем жизнью, и есть ли что-либо за нею. Не находя это нечто по тысячу наименований, которым всегда искал, человек культивировал веру, веру в Спасителя, идеал, и вера неизбежно порождала насилие. В этой постоянной борьбе, которую мы называем жизнью, мы попытаемся установить некий кодекс поведения, соответствующий обществу, в котором мы воспитаны, будь то коммунистическое общество или так называемое свободное общество, в кавычках. Мы придерживаемся определенного стандарта поведения, являющегося частью нашей традиции, как индуистов, мусульман, христиан или какой-либо еще. Мы ищем того, кто сказал бы нам, какое поведение правильно или неправильно, какая мысль верна или неверна. Но в следовании этому образу наше поведение и наше мышление становится механистическим, а наша реакция автоматическая. Если мы ищем кодекс поведения, к чему он приведет? Ну, роботизации, зомби или рабство. Рабство. Итак, вот этот же самый Джиду Кришнамурти, ну, вы, наверное, знаете, кто такой, да? Его зовут известным имперсоналистом, но я думаю, что он очень вайшнавистый вайшнав. Потому что он говорит, слушайте сердце. И вот он говорит, когда приходит свобода от известного, есть смерть. И только тогда вы живете. Свобода от известного есть смерть. Что-то вот. Есть известное, есть неизвестное. То, что говорит нам сердце, это всегда неизвестно. Почему? Потому что всегда новое. Все, что известное, вот оно известное. Все, что известное, даже мы можем не читать какие-то кодексы поведения, но это известное уже диктует нам какое-то поведение. Вот, ну, мы знаем, что вот это так, мы уже знаем об этом предмете что-то и как поступать. И, ну, конечно, существует какой-то выбор, но все равно этот выбор тоже ограниченный. Или так, но там конкретно известно то, что нельзя делать с этим предметом, для чего он не приспособлен, что губительно, да, вот. И свобода от неизвестного есть смерть. И вот когда мы только умираем для известного, мы начинаем жить. Мы начинаем жить. Вот это и есть Царство Небесное. Кто, у кого хватит смелости жить в свободе? Свобода от известного. Вот само слово сочетание подразумевает. Кстати, книга так называется. «Свобода от известного». Одна из самых его книг. Причем он категорически, он всего одну книгу выпустил, Джиду Кришнамурти, и потом сам ее и запретил. Называется «У ног учителя». Он ее запретил. Он написал 20 лет. Я читал, зачитаешься. Там говорится такое об учителе. И мы поговорим, потому что поговорим об учительстве, о наставничестве, потому что наставничество во всех абсолютно религиях, как в той форме, как она сейчас существует, губительно для духовной жизни. Просто губительно. Что такое настоящее наставничество? И мы прочитаем, в Бхагавад-гите написано, что такое настоящее наставничество. И если мы посмотрим на всех великих ачарьев, на базе которых уже созданы такие величественные учения, и которых, как всегда, ну, традиционно убивали, вот, они именно так, что такое настоящее. То есть, с одной стороны, есть что-то неизвестное, и неизвестное это неизвестное мне говорит Господь лично, не через духовного учителя, а духовный учитель только подтверждает, это говорит Прабхупада, А с другой стороны, наставничество должно быть. И именно от этого наставничества зависит наше, ну, потому что если оно неизвестное, как мы узнаем, что оно вообще есть? Если мы с этим столкнемся, какой-то эпизод такой, мы скажем, может, мы сошли с ума? То есть это когда мы не боимся смерти, понимаете? Итак, мы живем или в этой реальности, или в другой реальности. Мы не можем жить, поклоняться двум господам. Мы живем или в полном рабстве, стопроцентно. Там, где смерть стопроцентная и стопроцентное рабство. Там не может быть частичного рабства. Мир духовный. Сразу определимся, что Прабхупада в Бхагавадгите пишет, что есть духовное состояние жизни, есть материальное состояние жизни. Материальное состояние жизни – это рабство. Стопроцентное. Стопроцентное. Как бы я себя свободно не чувствовал даже, это стопроцентное рабство. И есть духовное состояние жизни, которое стопроцентная свобода. И все. Нету процентов других. Потому что это как жизнь и смерть. Ты или свободен, или нет. Как нельзя быть чуть-чуть беременным. Ты или. Нельзя быть чуть-чуть. Или так. И поэтому, говорится, Господь принимает только стопроцентную молитву. Если ты приходишь, и вот это, ну, если там тебе некогда, ладно. Не принимается. Это здесь все отбрасываю, и говорю, вот это вот надо, сразу все получается. И в связи с этим, и мы знаем, что мы попадаем в это состояние не в результате каких-то выполнение правил, предписаний. Вот последняя, очень рекомендую, была лекция, как же она называлась? Тебе мне обещали, да? Вот. Обещали. Там. Я даже не буду комментировать. Что Господь принимает только полный беспредел практически. Если малейшее правило. Если руководствуюсь чем-то, то есть если есть маленькое вкрапление рабства, как бы оно хорошо не выглядело правильно, Господь не принимает мое к нему участие. Не принимает просто. Вот. И это было доказано на базе священных писаний. Только паракея раса принимается практически. Все расы с Господом, которые здесь, они оставляют меня здесь, они не делают духовное состояние жизни. Они просто в гуну благости. Я в гуне благости просто. Все благостнее и благостнее, но все равно материальный. И все равно стопроцентная смерть. И все равно стопроцентный эгоист. Эгоист тоже не может быть стопроцентный или альтруист. Ну, то есть он всегда стопроцентный, понимаете? Мы же дифференцируем, что вот если у человека грубые желания, о, какой он стопроцентный эгоист. Если тонкие желания, но он почти что не эгоист. Он стопроцентный эгоист, только у него сфера интереса в более тонкой сфере находится. Вот и все. И чем больше тоньше сфера, тем больше тоньше влияние, тем он сильнее, то еще более опасный эгоист получается. Вот. И поэтому тут вот или. Да, да, нет, нет. Прочее от лукавого. Никаких толерантных мыслей сегодня не будет. Вот, да.
Подробнее о тонких желаниях эгоиста.
О тонких желаниях? Ну, это об этом в свое время хорошо говорил этот Бхактивиддьяна Госвами, что есть три типа желаний, всего три типа желаний. Ну, во-первых, вот начнем с того, что с Бхагавадгите говорится, потому что кто-то скажет, вот, потому что Бхактивиддьяна Госвами тогда еще позволял себе апеллировать к христианству. Он рассказывал вот Иисуса Христа, искушал дьявол. И первое, у него было карма осквернения. Он давай вот, что, проголодался, давай сейчас вот камни, хлеба, сейчас вот, скажи только, и ангелы тебе, и по твоему слову все это будет. Просто смотрите, там какая ситуация. Ключ переключения в тот мир или в тот мир? Какой ключ, как вы думаете? Не буду вас мучить, просто это шабда. Шабда – это то, что тебе говорит дьявол или Бог. Что такое говорит Бог? Бог, когда тебе говорит, никто об этом больше не знает. Потому что правильная пословица, если двое уже знают, знает свинья. Вот когда свинья не знает, значит, только тебе Бог сказал, это вот Божье. Вот только ты знаешь полностью твою ответственность. Полнейшая твоя ответственность. Потому что если что, тебе отвечать. И от тебя требуется просто... Вот он тебе сказал. И я хочу сказать, да, мы все вот эту биджу, семя Божье, мы выпали, оживили этот материальный мир нами, семенами. У каждого своя программа. Мы или растем, или не растем. Значит ли, что мы дети Божьи? 100% все. Ну, логично предположить, что мы все дети Божьи. Но если мы открываем Библию, там говорят, нет, нет, не вопрос. Не обязательно, что вы дети Божьи. Ну, это очень похоже, знаете, на что? Что вот раньше были кастовые браманы. Вот он родился, а от семени брамана, значит, он точно браман. А сейчас говорится, нет, от брамана может родиться негодяй. От Хирани Кашипу может родиться святой. От великого демона может родиться великий святой. А это как вам? Да? А демоны это не дети Божьи, нет. Почему? Потому что против него настроены. Это их прямая задача. Это их дхарма. Потому что есть Божье, это духовный мир, и есть материальный мир. Материальный мир. Это не Божий мир. Это мир, который противится. Он же рождает любую жизнь, но он противится. И поэтому есть всего две тенденции. Послушание или непослушание. Если я послушаюсь своего Господа, то есть Отца Небесного, Отца Царствия Небесного, то есть вот тот, который вот я вот ребенок, вот тогда я Сын Божий. Если я его не слушаюсь, непослушание, то я не его сын, не его дочь. В материальном мире слово непослушание используется как я иду против традиции, иду против учителя, иду против любого старшего, иду против какой-то нравственности, морали и так далее. Это как непослушание. Вот. В духовном смысле непослушание, если я иду против своего сердца. И поэтому говорится, что мудрость мира сего безумие перед Богом. Практически наоборот. И вот Библия по этому поводу говорит однозначно. Ну тут написано демоны, а здесь написано дети дьявола. Так. Почему вы не понимаете, это что, от Иоанна, глава 8. Иисус говорит, к нему подошли книжники там всякие, да? И они говорят, фу, тошнит твоих речей, вообще что-то не можем переваривать. И многие, когда раз, вот, вы замечали, какая-то идет проповедь, и так, фу, что он вообще так говорит? Не могут переносить. А некоторым плохо становится. Почему? Потому что Слово Божье, оно активирует. Понимаете, если что-то такое посредственное, не Божье, материальное, любое, а падает ли она на Божьего человека или на небожьего человека, она ничего не производит. Просто, ну, какая-то информация. Но если слово действительно Божье, которое силой, оно имеет силу проявлять природу этого человека. Он или активно принимает, или активно не принимает. Так, чтобы не понимать, не получится. Так, именно вот это понимание, оно переворачивает его. И вот Иисус говорит, почему вы не понимаете речи моей? Потому что вы не можете слышать слово моего. Дети небожьи не могут слышать голоса Бога. Куча вопросов, почему не слышу сердце? Потому что его не можешь слышать. Не можешь слышать. По твоему собственному желанию. Ты уже подписал где-то контракт с дьяволом. Об этом чуть попозже. Ты его не можешь слышать. Ты отрекся. Ваш отец дьявол. Это не все. То есть не все. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийством от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то вы не верите мне. И вот еще тут, тут во многих местах это говорится, что вот ваш отец дьявол, как это отец дьявол. Как отец дьявол. Вот, вот еще, пожалуйста, вот есть такой момент. А как их определить? А, вот смотрите, как определить. И вот сразу сейчас померкнут все вопросы, которые говорят, а что я слышу голос Бога, а что я не слышу? Что я слышу, вот этот мир духовный, расхваленный и хваленный мир, а другие не слышат. Если я слышу, я исполняю. Если исполняю, я попадаю в него. Если попадаю в него, вокруг меня он образуется, и у меня получается все. Я об этом говорю, и когда об этом говорю, меня это не напрягает. Но если я его не слышу, то я не исполняю, то я не попадаю. Мы все живем либо там, либо там. Прямо здесь живем. Либо материальной жизнью, либо духовной. Прабхупада говорит, что вот если там так, то мы дойдем, то человек никогда больше не попадает. В новом издании написано, идет в духовный мир и никогда не попадает в материальный мир. А в старом издании написано, никогда не возвращается к материальному образу жизни. В духовном образе жизни. А вот теперь смотрите, чем отличается очень простой тест. Не сколько кругов джапы, не как он выглядит, как у него там это, или там так, не какая у него национальность там и так далее. Почему? Потому что вот дети дьявола, дети Божии, все семена оттуда. Из, да.
Еще же даже такой вопрос типичный.
Типичный.
Как вы служите, там ваше служение, ну подразумеваю там. Повторяешь там
жалку
свою, там
хочешь. А, ну мы глупости, давайте. Сегодня глупостей обсуждать нам некогда. Так. Всякий рожденный, 1 Иоанна, всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Понимаете? Вот если бы меня, как это Райкин говорил там, в тихом месте к теплой стенке прислонить, то я бы еще мог что-то там это, да. А рожденный от Бога, кто-то говорит, вот у меня там искушение, и поэтому вот я что-то не туда. Нет, если ты рожден от Бога, ты не можешь грешить. Если, то есть это не семя, которое попало, я и есть это семя. Я и есть это семя, душа и есть семя. Душа не плодотворяется уже ничем. Это уже твое дело. Чем она? Шабдой, слушанием. От кого я слышу? Кого я слышу? Вот как Бхактивиньяна Госвами рассказывал. Мне очень понравилась эта лекция. Три искушения Иисуса. Первое искушение было такое очень простое. Разные желания бывают. Это на вопрос, какие желания. Тонкие, там, плотные. Сначала просто покушать. Он говорит, нет, не буду я тебе кланяться, как-то перетерплю. И потом пришли ангелы, сразу его накормили. То есть был тест. Он говорит, тебе не буду кланяться, тебе не буду. Я тебя не буду слушать. Как только ты послушал, если брать Библию, там везде, только там Адам там послушал этого змея, послушал, понимаете? Как только ты его послушаешь и последуешь этому совету, где, а тут что, змеи ползают, любой совет со стороны, это змей, если он с изначальной доктриной, которая тебе говорит да или нет, не согласуется, это ты и все. Ты это слушаешь, и за этим сразу ты попадаешь в материальную обусловленность, в рабство. Иисус не послушал раз, Иисус не послушал два, когда ему второй раз что-то сказали. Кто-то помнит, какое искушение? Первое называется карма. Искушение, карма осквернения.
Потом ситхи.
Ситхи потом, в самом потом было. Потом до этого что-то было. Потом он сказал, весь мир.
Власть.
Весь мир, да, он вознес, говорит, вот это все тебе принадлежит, это мой мир. То есть есть царство и небесное, есть княжество князя мира сего. И вот это княжество, весь материальный мир, это не царствие небесное. Это из чего вырастает жизнь. Но правит этим князь мира сего, не Господь. Он говорит, вот это мое, я тебе его дам. Он говорит, нет, мне... То есть это гьяна осквернение называется. Гьяна осквернение. Второе искушение. Мы все проходим три искушения. Чтобы в трансцендент попасть, надо пройти три теста. Первый карма, потом гьяна и потом йога. Йога используется в двух значениях. Йога как связь с Богом, и йога второе значение как ситхи, чудеса. Потому что в чудесах нуждаются и дети Бога, и дети дьявола. Есть чудеса и от Бога, и от дьявола. Чем они различаются? Чудеса, это волшебство и колдовство называется, а вот то чудеса называется. Волшебство и колдовство. То есть, Господь говорит свое желание, я просто иду туда, мне оно даже нравится, мне даже любопытно, мне интересно. Говорится, когда огонек интереса в человеке в глазах потух, то есть мне уже ничего не интересно, считай, что ты умер. Ну вот мне все хорошо и интересно. Тебе ничего не интересно, ты умер. Вот. То есть это интересно идти за желанием Господа. И ты один в единственном числе идешь, и чудо случается. Это ты приходишь к какому-то там садху, высоко в горах, он тебе говорит, и таких садху полно, и, ну, может, не сильно полно, но в Запорожье есть. Ты просто к нему приходишь, он говорит, да, Господь прощает тебе грехи. Один человек, и у тебя происходят чудеса в организме. Ты бросаешь пить, курить или что-то, и тебя не тянет на все эти дела потом. Да, потому что это значит, действительно простил, действительно карма отменена. Потому что карма имеет инерцию. Тебе же хочется опять этим заняться. Почему? Потому что вчера было. А он тебя аннулировал вот это вот, и у тебя инерции нету, вот этого вкуса нету. Ты это понимаешь, но ты это легко дальше действуешь. А дьявольские чудеса, они называются, как так по-русски сказать, групповуха. Групповуха. И это чудо не более чудо, как, например, ну вот есть, например, какой-то предмет. И, допустим, он тонну весит, вот, тонну. И я один не могу его сдвинуть с места даже. Но если мы подойдем, тысячи человек как-то зацепим и понесли. Чудо. Эти же тысячи человек по одному будут его толкать, ничего не получится. И Господь в этом помогает. Он говорит, ну вы хотя бы это, хотя бы объединитесь, ребята, хотя бы поймите, что вы это. И вот если двое, трое соберетесь, о, да вообще хорошо. Групповуха. Совместное воспевание, любое совместное чего-то происходит к чуду. Происходит чудо. Но это колдовство, это не чудо. Настоящее чудо, когда один человек. Тогда действительно есть гарантия, что Господь пришел. А когда вас много, это просто объединение биополей. И тогда наш мозг, наше сознание, не даже не мозг, а наше сознание... Мозг это то, что удерживает наше сознание, даже не только сердце, я хочу сказать. Это тот аппарат, который творит, который творческий орган, творит в этом мире что-то еще. В этой иллюзии творит какую-то другую свою иллюзию, и мы называем это чудо. То есть, если параматма сотворила чудо, это называется чудо. То есть, я вот сказал, давай твое слово, не моя воля, а твоя. Вот это чудо. Если мы вместе собрались... И своими мозгами что-то такое сделали, это колдовство. Что такое колдовство? Колдовство это, сейчас попробую сформулировать, это использование духовной энергии в материальных целях, в своих целях. Ну, для какого-то успеха. Ой, мне что-то не хватает. Мы забываем, что мы там ом пурнам, что мы отделились от полного целого, мы тоже, то есть мы ни в чем не нуждаемся. И уже готовы прямо сейчас со старта выполнять Божьи вот эти распоряжения. Но нам приходит и говорит, тебе что-то не хватает. Вселяется комплекс неполноценности. И мы тогда становимся на путь успешности. И вот недавно тут прислали, что такое успех. Что такой успех для материального мира? Ну, мы о глупостях не будем. Значит, еще раз. Давайте будем это. Сегодня серьезно все, да. Про глупости не будем. Что такое успех? Что такое успех в 2 года? Вот внимание. Сейчас очень важно. Вы же хотите быть успешными. Что такое успех в 2 года? Как по-вашему? Ходить и не падать. Что такое успех в 4 года? Не мочиться в постель. Успех 12 лет – иметь друзей. Успех 18 лет – способность водить машину. Ну, желательно, чтобы она и была еще. Да? 18 лет. Успех 20 лет – иметь секс. Успех 35 лет. Успех 35 лет – заработать денег. Потому что в 35, вот, ну, до 20 лет там все вот-вот, они еще, ну, дети. В 35, ну, надо же как-то, чтобы это, независимость какая-то хочется быть, да? Немножко побагованить так. Вот. Успех в 50 лет.
Не быть инвалидом.
Нет. Вот уже заработать денег в 40 лет или там в 45 лет. Человек уже где-то у него друзья, у него с деньгами в порядке.
Благотворительность, да?
Сейчас, минуточку. То есть в 35 еще, если я зарабатываю деньги, это круто. Если ты позже зарабатываешь деньги, это уже не круто, это уже не успех, там что-то другое. Так вот, в 50 лет успехом является зарабатывать деньги. Тебя уже на работу-то не берут. В 50 лет успехом является заработать деньги. А в 60 лет успехом является иметь секс. Да. Пошло по это, понимаете, да? В обратное. В 75 лет успехом является способность водить машину.
Да,
да, способность водить, это уже круто, да. Нет, не мочиться, это 80 лет. Это успех. Да, не мочиться, это 80 лет, это успех. Вот. А в 2 года, то есть вот фу, в 90 лет успех это уметь ходить. Я когда-то был, кстати, где я был? Вот в Санкт-Петербурге был, и как-то я попал, а там был какой-то марафон коллективный. Вот лично видел. И тысячи людей, я не помню, там, ну, мои родственники, и вот этот вот, перекрыли все движение, огромная толпа, тысячи людей, и вот они бегут. И знаете, бегут, это ж не международные соревнования, медали там никому там навряд ли дадут, потому что, ну, настоящие колерованные бегуны, их не очень много. Они вот раз-раз застекли, все, поздравили, до свидания. А это все, весь народ бежит. Весь народ бежит, и толстые, и худые, и дети бегут. И там это как, ну не то, что бег на месте, но очень медленно они бегут, вот эта толпа бежит. Вот. И тут объявляется, а вот сейчас появится самый старейший бегун в этом забеге. Ему 90 лет. И появляется там такая борода, он весь седой, но знаете... Ну, ходят быстрее. Вот. И это успех, это аплодисменты, успех. Ну, что же это за успех, когда вот 17-летний раз и все. И тебя обогнал. И вон их полно. Разве это успех? И вот это есть успех материального мира, которым все заканчивается. Стопроцентная смерть не просто тела, но и всех начинаний этого тела. И умственных в том числе. Вот.
Откуда это источник?
Источник? А у нас на сайте висит, посмотрите. Ага. Да. Вот. И вот как только возникает момент, что у нас чего-то не хватает, это первый звоночек, что я уже оторвался от духовной реальности, и я услышал, в меня попало семя, вот в это семя, в мою жизнь попало семя, и я уже сын дьявола, понимаете, потому что я слушаю, я должен слушать же папу, да? Папа мой дьявол, почему? Он мне рассказывает вот эти успехи, но он не рассказывает, он рассказывает первый вот успех, водить машину, то-то-то-то-то. Он не рассказывает, что потом я буду рад просто, что умею ходить. И как определить, да?
А вот я видел недавно видео, 75 лет дедули. Угу. Так вот, спортивно у него мышцы, ну, как вот у 20-летнего. То есть он всю жизнь занимается спортом, ну, помимо там работы, помимо всего, на турникет. И вот он показывал как молодым наставление, что нужно делать. И он рассказывал и показывал одновременно, знаете, делал потом переворот и объяснял, то есть дыхал, у меня не сбивается. Ну, то есть такой вот, абсолютно такой вот уже накачанный. Так вот, он имеет, это успешный человек, вот если вот.
Да, успешный человек. Почему? Потому что
он
это...
Он любую форму сделает, любому.
Не-не-не. Все даже вот этот вот успех, который выше перечисленный, он не решается обычным способом. Все эти вещи решаются мистическим образом. Мистическим. Или вместе, там это может быть не похоже на молитву, на медитацию, но принципы используются те же. Мы считаем, что молитва, медитация это в церкви, в медитационном зале. Мы просто это, эти вещи мы на улице тоже делаем, просто мы их так не называем. И мы ввергаемся в состояние либо чуда, либо колдовства. Либо колдовства. Что такое колдовство? Колдовство это еще использование своей мистической силы в материальных целях. Это колдовство. И это сразу. И люди говорят, а какая разница, как мне достигать того или того, да? Вот. Можно бросить наркотик, просто сходить в какую-то деноминацию, за тебя там помолились, какой-то там святой наложил, а можно какому-то. Я знаю, вот было, не помню село, которое лечило от любой зависимости. Я не знаю, этот дед еще лечит, нет. Он матом лечил. Матом. Как обложит трехэтажно. И там, а там же всякая зависимость. Там и девочки какие-то такие симпатичные. А этот дедок, эх бы тебя вот это вот. И дальше, дальше, дальше идет. Ну излечивается. Какая разница? Он говорит, да я вот больше не курю. Я говорю, огромная разница. Огромная разница. Потому что если... Ты с этого источника, с той мистики, с настоящей, то это бесплатно, это тебе, ну, как прибыль, тебе вот, помощь, облегчение и никаких таких последствий отягощения нет. Если ты с той стороны, то тебе в 10 раз потом возьмется. 10 раз возьмется. Вот эти всякие кодирования от пьянки, я вот раскодировал двух человек, они стали лучше. Они стали пить, я говорю, а теперь вот бросайте сами. Или бросайте, вот молитесь, там вот это, не обращайтесь к тем. Просто раскодировал. Медикаментозно, понимаете? Медикаментозно. Но это колдовство. Вся медицина – колдовство. Все, что помимо сознания не переворачивает наше сознание, это есть колдовство. Почему? Потому что или рабство. Освобождение от рабства, попадаем в новое рабство, еще более изощренное. Как перейти от рабства в свободу? Как перейти из материального состояния в духовное состояние? Если ты хочешь перейти оттуда туда и, ну, чтобы тебе было легче, ты уже не перейдешь. Ты уже не перейдешь. Почему? Потому что у тебя цель материальная. И сразу скажу, ты переходишь через смерть. Через смерть. Потому что периодически живешь ты в духовной реальности на земле. Или живешь ты в материальной реальности на земле. Придет время... И с тобой случится кризис. И в этот кризис ты выберешь опять смерть или жизнь. В кризис. И как ты выбираешь? Почитаем это. Бхишмадева все помнят такого, да? Великого преданного. Вот сейчас мы его почитаем. Как раз как он умирал. Убход Бхишмадева, Шримад Бхагаватам 1.9.30. Там есть такие слова, такой длинный текст 30-й, там есть слова «дрик» – это зрение, и «вайд хайрайт» – сосредоточил. Сосредоточил зрение. Вот. Когда этот человек, говоривший на тысячи разных тем и объяснявший тысячи различных смыслов своих рассказов, то есть мы знаем, что он перед тем, как покинуть тело, он, вся Курукшетра собралась, и он всем рассказал. И ему, похоже, было о чем рассказать. Потому что этот человек пережил всех. Он жил за восьмерых человек. Помните эту историю, как он попал, да? Там он один за восьмерых отрабатывал карму в материальном мире. Вот, и, короче, навидался. Тогда этот человек, говоривший на тысячи разных тем, объяснявший тысячи различных смыслов своих рассказов, сражавшийся на тысячи полей сражений, защищавший тысячи людей, умолк, освободившись от оков, отключил свой ум от всего постороннего, остановил взгляд своих широко раскрытых глаз на изначальной личности Бога Шри Кришны, который стоял перед ним, четырехрукий, облаченный в желтые ослепительные сверкающие одежды. А скажите, на Курукшетре у Шри Кришны было четыре руки?
Две.
А что он видел такое интересное? Да, ему привиделось. Он видел мир духовный, он видел духовную, да. И вот тут написано, то, что привлекает внимание умирающего человека, становится началом его следующей жизни. То, что привлекает, становится началом во время смерти. Знаете, каждый стресс, это маленькая смерть. Каждый кризис – это смерть. И вот, переход переключается не когда ты придумал. Раз, и теперь у меня дальше пошла духовная жизнь. Раз, и опять материально, опять я там падший. Нет, это получается во время кризиса. Во время кризиса опять срабатывает свобода выбора. И свобода выбора заключается в том, это ты выбираешь смерть. Как, что назвать смертью?
Болезнь может быть кризисом тоже?
Нет, кризисом это то, что тебя сильно достает. Есть люди, которые на болезнь не обращают внимания, для них это не является кризисом. Там, где находится мое сознание, именно там происходит обучение. Бесполезно человека обучать там, где сознание у него там, да, вот на улицу смотрит, а он, значит, улица его будет обучать. Итак, свобода выбора – это выбор смерти. Что я назову смертью, а что… То есть я сам показываю палец и говорю, этому умереть. Мы говорим, ой, смерть пришла. Нет, я называю, этому умереть или этому умереть. Мне предлагают что-то, вот есть мой план, играть на скрипке. Мне говорят, вот это можно подзаработать. Я говорю, скрипки, тебе надо умереть. Понимаете? Вот эта свобода выбора, это выбор смерти. Мы смерть выбираем. Но жизнь не останавливается. Жизнь не останавливается, остается что-то. И вот во время кризиса какого-то, вот когда уже все, Армагеддон, я либо сосредотачиваю свой взгляд, свой ум, свое внимание на Господе. Господи, это все уже не хочу. Я не хочу даже пробовать это реанимировать. На Господе. Самый отъявленный, самый махровый грешник, Господи, скажет. Вот. И я выхожу, и я переключаюсь. И тогда ко мне приходит. Я же туда позвонил. Вот. Или я, когда плохо, я думаю, так, вот это могу сохранить, вот это могу сохранить, вот это еще, вот это, так, потом как-то опять раскрутимся. Да. Я выбрал, я Господу сказал, погоди, я с этим еще это. Вот моя жизнь. Я снова выбираю эту проблему. То есть именно в момент смерти, кризиса. Оно наступает, мы выбираем опять жизнь или смерть. Вот и вся свобода выбора. Свобода выбора у нас есть. У нас есть выбор смерти. Как звучит, да? Мы можем... Прочитаем дальше про этого Бхишмадева. Итак, то, что привлекает внимание умирающего человека, становится началом его следующей жизни. Вот. И он говорит... Кто выбирает меня, тот сразу же достигает моей природы. Смотрите. Вот как в Библии написано. Ты только выбрал, ты только его послушал, ты сразу же достигаешь его природы и грешить не можешь. Ты не достигаешь Бога, ты не достигаешь даже Бога. Ты достигаешь божественной природы. И ты начинаешь жить в духовном мире прямо сейчас. Это не значит, что вокруг сейчас все прекратится, но твоя реакция будет конкретная. Тебя ничего с толку не сбивает. Еще раз прочитаю. Я прочитал для чего? Чтобы лучше понять вот эти библейские слова. Там что-то, посмотрите.
Работает. Да.
Становится воплощением, да?
А?
Воплощением становится,
Господа. Ну да, жить духовно это и быть воплощением Господа. Итак. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Не делает греха. Вот учитаем. Сразу же достигает моей природы. То есть проходит определенный кризис, и ты просто говоришь вот этому умереть, и ты сразу же достигаешь никаких аскез, тапасий. Вот. Потому что семя его пребывает в нем. Твоя душа пребывает в Боге, а не вот в этих вот мелких там запросах. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вот и все. А вот теперь как же, а как отличить? Вот чей холоп будешь, да? Как отличить? Я Божий дитё, да? Или... А вот написано. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Кстати, знаете, это где-то написано. Иоанн пишет. Это 1 Иоанна. И он пишет этим. Это не Евангелие. Он пишет в церковь. То значит, в церкви полно детей дьявола, понимаете? Он это пишет не мирянам вообще. Вот этот вот текст обращен уже к христианам, которые вот за Христа. И он говорит, а ну-ка посмотрите, кто из вас кто. И дает им тест такой. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Ту-ду-ду-ду. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Ну, не делающий неправды, это такое, да. Может быть так, а может не любящий брата своего. Равно, как и не любящий брата своего. Все. Очень простой тест. Не любящий. Ненависть. Вот. Ибо таковы благовествования, которые ты слышал от начала, чтобы мы любили друг друга. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. Прямо точность по сегодняшней теме. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть я ее имею, но во мне пребывает жизнь вечная, но я ее не имею. Вот и вся это весь сатанизм вам, да? Так, теперь вот что-то я хотел сейчас прочитать. Сгладим это все, да? Нет, пишем модель, дочитаем. Так, в общем, кто выбирает Господа, сразу же достигает в момент этого кризиса моей природы. И 31-й, он сразу же избавляется от всего неблагоприятного, присущие материальному состоянию, и освобождается от боли, вызванной ранами от стрел. Ну, он на стрелах был. Сразу, если не болит, я на людей не кидаюсь. Нигде не болит, да, ни в уме, ничего. То есть меня ничего не задевает. Знаете, как, почему меня что-то задевает? Вот рана открыта, кожу содрали, ветерок подул, уже больно, да? Пылинка упала, ой-ой-ой. А если нормальная шкура... Она рассчитана на то, что можешь даже постучать по ней нормально, не больно. С меня шкуру содрали. Вообще 7 шкур с меня содрали. Материальный мир. Почему? Потому что я применил магию, я применил колдовство. И за это колдовство с меня... И вроде я достиг своего, но что-то и дерганный стал. Понимаете, чем мы платим? А там я становлюсь все более и более таким дерганым. А когда я выбираю вот то, я становлюсь более и более спокойным. Ну и чтобы это сейчас мы будем чередовать плохое и хорошее, да? Материальный мир, духовный мир, чтобы определиться. Про любовь почитаем. Что ж такое любовь? Про любовь очень много сказано. Некоторые говорят, вообще непонятно, что это такое. Вот. Вот еще один человек говорит, что такое любви. Стремление к полной надежности неизбежно порождает печаль и страх. свобода от известного, да? Нам должно быть все известно и все подконтрольно. К полной надежности. Я знаете, что вспомнил? Надежно это, чтобы у меня был запас. И я знал о нем. Да. Вот мы сейчас собираемся в этот в Санкт-Петербург, да, и ну, вроде надо вот это, вот это, вот это, и тут вспоминаешь про четырехрукую форму, да. Я как-то подумал, много рук надо, да, не хватает рук. А я подумал, Нараяна, Господь Кришна четырех форм, это. Я ни разу ни в одной руке не видел чемодана. Вот у Дурга Деви, да. Я или оружие, или там цветок, или раковину, но чемодана ни разу не видел. То есть у них, понимаете, функциональные вещи, да. Вот. А тут вот, понимаешь, без запаса. Ну вот, и я так понял, что какие мы материальные. Так вот раз, вот налегке, да. Итак, стремление к полной надежности неизбежно порождает печаль и страх. Эта жажда надежности создает неуверенность. Как там, боящийся несовершенен в любви, да? Неуверенность, вот откуда. Обрели вы когда-нибудь полную надежность в каких бы то ни было ваших отношениях? Случалось ли это? Большинство из нас жаждет надежности в любви. Представляете? Надежности в любви. Стремиться любить и быть любимыми. Но если любовь там, где каждый из нас ищет свою собственную надежность и свой особый путь. Но есть ли любовь там, где каждый из нас ищет свою собственную надежность? Нас не любят, потому что мы не знаем, как любить. Что такое любовь? Это слово так избито, так извращено, что мне не хочется им пользоваться. Все говорят о любви. Каждый журнал, каждая газета, каждый миссионер безумолку говорит о любви. Я люблю свою страну, я люблю своего короля, я люблю какую-то книгу, люблю гору, люблю удовольствие, люблю мою жену, я люблю Бога. Является ли любовь идеей? Вот это важно. Почему? Потому что ну, быть свободным – это значит любить. Любить – это значит не раздражаться ни на кого. И не раздражаться не потому, что я вот такой, как слон, толстоштур, я их понимаю. Я их понимаю, и я их люблю не потому, что они хорошие, а четко понимая, какие они негодяи, я их все равно люблю. Вот так вот даже, понимаете? И у меня есть желание им помочь. На самом деле, это я для чего это читаю? Потому что я буду говорить о между духовным, как бы духовной жизнью и материальной жизнью есть, должен быть какой-то учитель. Что же это за учитель? Что же он такой? Потому что нам дают таких учителей, выполняя, ну, кому-то помогло, что ли? Кому-то что-то помогло. Какие духовные учителя, когда смотришь, они полностью, вот где у меня тут брошюрка, вот эта знаменитая, вот. Вот духовный учитель. То есть гуру. Духовный учитель всегда стремится получать одобрение администраторов. Что это за духовный учитель, который вот перед администраторами, да? Или с самого начала общения с учениками духовному учителю следует обучить их проявлять уважение к администраторам. И ни слова ни о духовном мире, ничего, понимаете? Вот роль высшего духовного учителя научит слушать старших, даже не их самих, а администраторов, которые не являются духовными учителями. И вот эта брошюрка, вот она вот, вот эта брошюрка вот, у нее есть аналог во всех деноминациях. Это говорит о том, что мы находимся в некой оккупации, некой администрации непонятной, которая учителей подмяла под себя, и они уже гуру не являются, потому что им рассказывают, что им надо говорить. Администраторы будут проявлять искреннюю заботу от зависимых от них преданных. От зависимых, да. Где это мокша, которую они дают? Нет. Духовные учителя же не являются независимыми. А духовные учителя будут воодушевлять своих учеников помогать администраторам. Вот и все. Ну и при чем тут гуру, при чем тут парампара, при чем тут? Поэтому мы будем говорить. И поэтому любовь. Есть там любовь? Да нет, там есть конкретные указания. Конкретные указания. И видно, что это больной вопрос. Что что-то администраторов не сильно уважают. А почему не уважают? А я вам расскажу, у меня статистика. Причем администраторы любые. Неважно, они ну, религиозные или еще какие-то. Вот. Ну, например. Вот, все слышали, что Крымск когда-то затопили. Крымск, да? Просто открыли шлюзы, затопили. Было официально известно, сколько там трупов плавало. На самом деле, те, кто были там, они пришли и сказали, там горы трупов. Статистика лжет. Это было сделано административным образом. И там еще голосовали, так их затопить или как-то попозже. Открыли ночью, когда все спали. Людей просто утопили в Крымске. Помните момент это? Вот. Вот. Это было с чего? С администрации сделано. Туда поехали преданные. Преданные, как вот после там, Карабах, там вот этот вот, да, поехали преданные, и у меня даже есть имена. Это было Адити Дукха, поехал с Рукмини, с женой, вот, раздачи пищи, и приехали туда, сказали, так, ребята, до свидания. Нельзя. Почему? Как по-вашему, почему? Почему Чайтанья Чандрасеран приезжал туда, когда вот это там, Карабах, вот это все там, там гробов было до горизонта? А там, потому что, знаете, ну, стихия. А тут конкретно человеческих рук дело видно невооруженным глазом. И потом, чем больше там всякие красные кресты и будут, это закреплено будет. А скажите, а их отозвало, думаете, какое руководство? Религиозное руководство. Понимаете, как доверять? Или вот руководство, что такое руководство? Или Санкт-Петербург, вот Чайтанья Чандрасеран рассказывал все время, что вот там кафе, вы знаете, я рассказывал эту историю. Открыли кафе. Открыли кафе и сказали, ну, сколько хочешь ложи, а нет, значит, помните, да? Ну, кафешку, открыли кафешку, вегетарианскую, не на проспекте, на ну, центральной улице этого Санкт-Петербурга. И все приходили, говорят, ой, а что у вас тут? Им там девушки в саре, та-та-та-та-та-та. А сколько за это? Да сколько хотите. И вот так хватало. Более того, там был такой, $3000 они находили как-то одной там суммой. Сразу кто-то приходил и тайно там кидал им. Они ладьи ловили месяцами, не могли поймать, кто же им это дает. Вот кто-то, ну кто-то какой-то меценат там нашелся. И потом пришли старшие преданные, сказали, что а давайте отчет, сколько стоит, там напишите. Все, понимаете. Кто это сделал? Администрация. Администрация спрашивала мнение преданных? Нет. Духовного учителя нет. И поэтому в той брошюрке, вот в этой пакостной брошюрке написано, вот есть учителя, есть преданные и есть администрация. Вот. И администрация... Она вообще как будто отношения никакого не имеет. И действует во вред. Вот тут вот действует во вред. Вот, пожалуйста, Крымск. Вот, пожалуйста, там вот это кафе. Вот, пожалуйста, ну что? Ну, или вот у нас администрация. Вот сейчас на Украине, да? Украина сейчас как бы не сахар живется. Там война еще, там непонятно что. Цены, какие цены на газ и все такое. К Новому году, вот у нас, они же думают, что же им не хватает? Как бы им сделать жизнь послаще? Администрация. И нас поздравляют. К Новому году, с Нового года будут функционировать три телевизионных эротических канала теперь на Украине. Совершенно бесплатно. Потому что ну, мы же не можем никак без эротического канала. У нас же больше никаких проблем нету. Вот не поскупились, да? Это что, администрация? Просто разврат народа и, понимаете?
Отвлечение.
Да, отвлечение. И мы знаем, что вот во всех вот этих случаях народ разве за это? Нет. Оно видно невооруженным глазом, что это никакая не забота. Никакая не забота. Почему? Потому что вся администрация, абсолютно вся администрация подчинена князю мира сего. Потому что это его мир. Мы живем в княжестве, мы не должны забывать. И поэтому мы должны рассчитывать. И, кстати, моральные нормы, которые сейчас устанавливают и все такое, от кого они установлены. И поэтому нам надо слушать Бога. Нам надо слушать Бога. И нам надо не терять момент. И еще раз вот эта формула. Как ты только услышишь. И вообще, вот понимая вот этого всего, есть две платформы. Откуда мы будем брать информацию, так мы будем жить. Я это услышал. Я это начинаю делать. Я попадаю в духовный мир прямо здесь. Со всеми вытекающими. Это победа. Изобилие, нравственная чистота, вот эти все вещи начинают быть здесь, со мной. Вот. Я не могу их устроить, мне надо просто попасть туда. И это вообще не зависит от законов этого мира. Так, про любовь. Про любовь. Отвлеклись немножко, про любовь. Итак, что такое любовь? Слово это избито, так извращено, что мне не хочется им пользоваться. Все говорят о любви. Каждый журнал, каждая газета, каждый миссионер без умолку говорит о любви. Я люблю страну, так это мы уже читали. Является ли любовь идеей? Если это так, то ее можно культивировать, лелеять, рекламировать, искажать каким угодно образом. Идею можно отформатировать и как угодно, да? Когда вы говорите, что любите Бога, это значит, что это означает? Это означает, что вы любите проекцию вашего собственного воображения или проекцию вас самих, облаченную в известную форму респектабельности в соответствии с тем, что вы считаете благородным и священным. Таким образом, говорить «я люблю Бога» – это полнейший абсурд. Когда вы поклоняетесь Богу, вы поклоняетесь самим себе. А это не является любовью. Поскольку вы не в состоянии разрешить это явление человеческой жизни, именуемое любовью, мы уходим в абстракцию. Любовь может быть окончательным разрешением всех человеческих трудностей, проблем и забот. И мы хотим полюбить, чтобы заботы избавились. Одни смотрят на Бога как на избавление от трудностей, а другие как источник жизни. Жизни. Она может быть полна трудностей, но она жизнь, понимаете? Любовь может быть окончательным разрешением всех человеческих трудностей, проблем и забот. Но как нам выяснить, что такое любовь, просто давая ей определение? Церковь определяет ее одним образом, общество другим. Существуют все виды отклонений и извращений. Обожание кого-то, физические отношения с кем-то, отношения эмоциональные, отношения товарищеские. Не это ли мы разумеем под любовью? Это стало нормой, шаблоном, стало каким-то ужасающе личным, чувственным, ограниченным, что религии заявили. Любовь – это гораздо большее. В том, что называется человеческой любовью, они видят наслаждение, соперничество, ревность, желание обладать, удерживать, контролировать, вмешиваться в мышление другого и... Сознавая сложность всего этого, они говорят, что должна существовать другая любовь, божественная, возвышенная, нетленная. И этот человек пишет, что где начинается прокол, а прокол начинается, что клин между мужчиной и женщиной вбивают. И говорят, между вами какая там любовь. Вот. И что-то нам абстрактное такое, да? Вот недавно опубликовали стихи Шачинанды. «Я за Радху». Помните стихи, да? Помните? Читали, да? «Я за Радху», да. То есть взяли Радху, убрали, и бедного, и что Кришну теперь мужика надо искать. И там уже... Мне понравились очень стихи. Вот, вот этот гомосексуализм, который сюда вот это сейчас так нагнетается, вот это вот то, что и это есть демоническая характеристика. Прабхупада пишет. А вот теперь смотрите, что пишет человек. Повсюду в мире так называемые святые люди, так называемые святые люди, утверждали, что смотреть на женщин это что-то абсолютно дурное. Они говорят, что нельзя приблизиться к Богу, если вы потакаете сексу. Поэтому они отвергают его, хотя сами испытывают сильнейшие искушения. Но отрицая секс, они лишают себя глаз, языка, потому что отвергая всю красоту земли, они истощают свои сердца и умы, иссушают свои тела, они сгоняют красоту, потому что красота связана с женщиной. Да, кто-то против? Да, да.
Фильм, соответственно,
фильм. Что-что?
Ну, фильм, говорю, который я вчера говорил, что...
А, да.
Не, можно прорекламировать его, как он говорит. В центре внимания.
В центре внимания фильм, да. Ну, то, что в религию, да, нагнетается вот это вот сексуальное меньшинство, что тебе там ходу не дают. Итак, мы все являемся семенами Царства Небесного. Но это не значит, что мы дети Божьи, потому что кого мы слушаем? Кого мы слушаем? По плодам узнаете их, да, слышали такую фразу? По плодам узнаете их. Что у вас вот реально получается? Реально ненависть получается, любовь получается, вообще что-то получается, или вы ходите по кругу. Вот по плодам вы узнаете их. То есть ненависть и любовь. Ненависть. Любовь непонятно что, но ненависть понятно что. Потому что любовь не имеет мотива и непонятна, и необъяснима. Ненависть вполне объяснима. Стало быть, любовь является характеристикой духовного царства, там ничего не объяснимо. Ненависть является характеристикой вполне объяснимого царства дьявола. Там тебе докажут и объяснят, ты прав, дорогой, это так, ты живешь вот по этим правилам мира. Мне их даже не навязывают, они у меня возникают естественно. Мне не говорят, мы не учим кодекс жить в этом сатанизме. Мы так живем естественно, понимаете? Да, мы сами прямо сочиняем, мы сами вердикты. Этот вот поэтому не прав, этот поэтому, как он вообще может, ну вообще непонятно, да? Вот. И нарисовали образ. Все, что мы нарисовали для кого-то, возвращаясь к нам, ну это тема избитая, вот эта зеркальная, да? Мы не будем. И вот есть Стив Джобс, основатель компании Apple. Это, знаете, он был приглашен в разоряющуюся компанию, уволил больше половины служащих, которые были так, знаете, как дохлая рыба по течению плывет, да? А живая против течения плывет. Вот. Оставил там, ну, меньше 50%. И поднял, вот компания Apple, известная, да? Известная. И он... ЦРУшный, не ЦРУшный. Но то, что он говорит, понимаете, ЦРУшный. Ну вот смотрите, вот я пользуюсь Библией, да? Я пользуюсь Библией. Потому что Богу все равно, ты демон или ты этот. Но если ты демон, если ты должен, ты... В этом ничего плохого нет. Для демонов есть своя задача. Ну вот, к примеру, я же не брезгую Библией, да? Вот, ну, например. Ну, чтобы тут такое прочитать страшненькое. Вот. Сейчас что-нибудь прочитаю. Ну вот. Первое царство. Это к тому, что вы на демонов-то наезжаете? Зря. Вот. Потому что и демоны, и эти пользуются одними и теми же законами. Бесстрашием. И полному подчинению. Полному подчинению голоса. Либо дьявола, либо вот это. Потому что дьявол тоже Бог. Но он тебя поставил на это дело. Если поставил, то да. А если ты просто хочешь свою шкуру спасти, они тоже бесстрашные демоны. Думаете, они боязливые, что ли? Да нет. Сказал Самуил Саулу. Вот Саул оказался негодным демоном. Негодным. Сказал Самуил Саулу, это пророк. Духовные учителя есть как у демонов, так и у полубогов. Так же, да? Шукрачарья вот тот, например. Духовный... Господь послал меня Теперь послушай гласа Господа. Послушай. Иди и порази Амалека, истреби все, что у него. Не давай пощады ему. Но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца. От вола до овцы, от верблюда до осла. Все. Ну и что? Саул не послушался, он говорит, ну что, извини. И поднял Давида. А тот вообще всех подчистую. После Давида ничего не оставалось живого. Ну и что? Но он слушал его. И поэтому вот. Значит ли это, что законы, описываемые здесь в Ветхом Завете, неправые? Правильные законы. Кстати, здесь написано насчет вот, евреев, сейчас скажу. Даже ругают евреев. Скажут, что мало что вы. Сейчас я где-то найду. А, и вот, пожалуйста, здесь же, в этой же, так сказать, лиле, когда он взял и не всех убил. И пришел Самуил и сказал, непокорность есть такой же грех, как волшебство. Опротивление тоже, что идолопоклонение. Ты не покорился, и сказано всех убить, надо было всех убить. Вот. И не важно, что это демоническая задача или божественная задача, идет лила. Вот. И если я, если мне внутри кто-то что-то сказал, кстати, знаете, почему он не послушал, до конца всех не убил? Он был не против всех убить. Не то, что он был такой жалостливый. Народ сказал, а там женщины вроде так ничего. И смотрите, у них это тюки там какие-то интересные, наверное, там что-то вкусное есть. Может, мы себе это, зачем все это жечь, убивать? И взяли. Он убоялся народа. Народа. И так вот и мы. Господь тебе говорит что-то, а тут коррекция пошла. А зачем вот это, а зачем вот это, а зачем вот это? У меня был такой, если ты Богу дал обет, обещание, ты да, и потом его нарушил, о, такой бывает. У меня просто знакомый, я с ним в паре работал, мы там в скельках там завод брали, завод, чтобы там выпускать алкоголиков. Это прошлый проект, не получился, но суть в чем. Там не хватало дизеля. Дизеля, потому что электроэнергия перебоя, и мы решили дизель купить. Он ну, стоит дорого очень. Это огромная машина такая. И он говорит, давай сейчас, надо чудо, потому что нет сейчас таких денег. Я говорю, давай сделаем чудо вопрос-то. Есть Бог, он любые чудеса. Мы покупаем там джекпот лотерею. Знаете, да, лотерея. И на джекпот там может что-то выпасть. Покупаем, он там свечек там понаставил, вот это. Я говорю, да не надо, положи твой серван. Господи, будет выбор, это, значит, нам надо вот это. Дело вообще не наше, мы хотим алкоголиков лечить, мы не хотим обогащаться. Огромный выигрыш. Но жена-то узнала и сказала. А ему говорю, не говори никому. Жена-то узнала. То есть никакого ритуала не было. Никакого ритуала не было. Жена узнала, говорит, слушай, у меня мама ходит в таком затрапезном, ты что-то с этой суммы не выделишь маме. А вот этим вот немножко надо расплатиться. И пощипали эту сумму. Разорился в ноль. Сейчас бомжует. Бомжует, а сейчас потом уже так плохо стало, сейчас ушел и пошел воевать там, потому что я не думаю, что он говорит, да, я такой там патриот, там, за русских начал воевать, я не думаю, за Святую Русь там и все такое. Не, я не против за Святую Русь и все такое, но он пошел от безвыходности. Потому что там с деньгами ему сказали вот так все. Я ему говорю, ты Бога обманул, ты же ему обещал. Так вот и здесь. И у Саула биография закончилась. Вот и все. Я к тому, что то мне нравятся вот эти вот вещи, которые, вот они правильные. Ибо непокорность есть такой же грех, как и волшебство, колдовство. Все остальное колдовство. Потому что обычными вещами, причинно-следственными, никакая задача, никакая проблема не решается. Она решается только мистически. Либо Бог поможет, либо ты наколдуешь сам, либо ты привлечешь к этому какие-то силы. Нормальным ничего не решается. Потому что причинно-следственная связь, это просто по инерции идет вот это, и это идет энтропия. Они не реш... Причинно-следственная связь это имеет один конец – энтропия. И там нужно или волшебство, или вообще уйти с этого паровоза.
Разрушение, да.
Меньше. Энтропия – это закон материальной жизни. Энтропия. Если ничего не будешь делать, или делать как положено, но ты уже в этом действии, твои действия обусловлены, все равно будет энтропия.
Еще раз повторите, пожалуйста.
Непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И противление. И противление то же самое, что... То есть, смотрите, корень колдовства не в каких-то ритуалах, не в каких-то чего-то, а в противлении и непокорности. Ты противишься голосу Господа или не покоряешься Ему, а Он не возражает. Все, ты уже на той платформе. И уже живешь. И твоя жизнь тогда или с этой платформы котируется. Ну, с этой платформы, понимаешь... К началу мы биджу, семена Божьи, души, семена Божьи. И вот у семечка, вот там кедра там, или там, я не знаю, конопли там и чего-нибудь там, уже задача, что из нее или конопля, или там кедр вырастет. Все. Ничего другого не вырастет. Не вырастет. И когда ты будешь поливать это семя чудесами Божьими, оно будет расти в этот момент. Или ты колдовством это будешь поливать. И что вырастет? Оно просто не будет расти. Уничтожаться будет. Ну не уничтожаться, но расти не будет. Просто, ну еще одна жизнь, еще одна жизнь, еще одна жизнь. И поэтому говорится, вот сколько выросло, и кто-то умирал, нагрешился и все такое, но духовный рост, сколько ты себе там взял, оно никуда не девается. И оно так постепенно растет, понимаете? Душа никуда не денется. Ну, просто останавливается рост. Так. Почитаем. И вот этот Стив Джобс, основатель компании Apple, что он говорит? Не духовный типа человек, ЦРУшный проект, да? Ну, неважно. Но я же говорю, что там везде должны...
Ну, он же учит людей служить мамоне, Стив Джобс.
Да? Ну, смотрите, как он учит людей. Ваше время ограничено, предупреждает Стив Джобс. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте жизнь на чей-то чужой... Не тратьте... Еще раз, ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чьей-то чужой жизни. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить вам внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле? Все остальное вторично.
Говори честно, дело тут совсем противоположное. Создает какой-то культ денег, этих телефонов, компьютеров, и сейчас сидите и поклоняйтесь.
Мы не можем сделать ни хорошее, ни плохое, если мы не будем иметь силы. Я говорю...
Его же нет уже давно.
Ну и что, я покойников тоже плохо могу
говорить.
Ну как не хорошо, он гений, он гениальный.
Гений, да, гений. А гениальность без Бога не бывает. Ну хороший демон, что вам? Чем вам не нравится? Хороший. А чем вам Давид не нравится?
Ну мне больше из всех демонов больше Путин нравится.
Да? Ну? Вы просто плохо его знаете. Вы не знаете его до конца.
Да.
Так, я сейчас перечислю, какой должен быть духовный учитель, какой должен быть наставник. Зачем это вам вообще нужно? Потому что хотите или не хотите, но вы от кого-то учитесь, и чтобы вы не хватанули чего-то от князя мира сего. Потому что кто-то может вам показаться духовным учителем, но чтобы вы понимали, что это не духовный учитель. Вот. Да, это раз. Во-вторых, всем нам придется быть духовными учителями. Или просто учителями от дьявола. Потому что как относится духовный учитель к, как это назвать, к ученику? Как к своему ребенку? Как к своему ребенку? Как к своему ребенку? Это значит, и вот я вам несколько, вот, что успел, насобирал. Так, сейчас я вам прочитаю, и будет перерыв. Наставничество. Очень, очень скользкий вопрос, потом мне говорят, а как вы относитесь к духовному учителю? Я говорю, духовный учитель очень хорошо, и у меня они есть. Вот. Но я должен, мы должны понимать. Значит, во-первых, мы должны уяснить, если у тебя что-то внутри есть, не меняй его под давлением извне, потому что давление извне пройдет, а вот это останется. Мы вечные. Итак, наставник. Наставник, он первое. Это пока не под каким-то пунктом, потом пойдут пункты. Он не загораживает ученику жизнь, он просто показывает ему путь. Он является примером, но не для копирования. Вот. Первое. Первый. Ученики наставника всегда перегоняют наставника. Первый пункт. Всегда. Почему? Потому что жизнь вот так вот идет дальше, и она расширяется. Всегда. Всегда ученик должен обогнать учителя. Если вам заявляют, что никогда не обгонят, что учитель вон куда уйдет в это время. Нет. Он может куда-то уйдет, но в другом теле. Но ученик должен перерасти его и совершить что-то новое. Понимаете? И если это не так, это не является учителем. Номер один. Всегда. Ну как, пример, как апостолы, всегда говорю, что апостолы делали больше, чем Иисус. Преданные, которые сегодняшние, должны делать больше, чем Прабхупада. Больше. Больше. Они должны быть эффективнее его. Как это так? Культ для чего же делается? Уже, культ уже не обойти. Вот. Второй номер. Ну, такой это. Это я сам как-то вот. Наставник ищет возможности для твоих подопечных. То есть не тормозит, а ищет возможности. Как только видит малейшую возможность, давай лекцию, давай пуджарить, давай вот это, тут же не пускают. Посиди год, покисни там еще, когда у него уже прет из него, вот давай, а он взял, уже перегорел. Малейшая возможность, как только вот росточек распалить там в тепло, давай, там это что такое. Малейшая возможность для роста. В бой сразу. Я не готов. Вперед. Вперед. Третье. Настоящий наставник ищет способности ученики. Он пытается отгадать, что из него должно получиться. И ему виднее, потому что, ну, со стороны виднее, да? Потому что сам ученик, вследствие того, что он еще, ну, мал, у него стаж жизни маленький, он может не придать значения то, что он это делает. Что в нем тут ключом жизнь, просто это еще не обтесано и не выглядит презентабельно, ну, не конфетка. Но это вопрос техники, ну, что она есть. И тут скажет, вот, давай, вперед. Должен видеть. Как пример, это Бхакти Садхус, это... Бхактивиданта Садху с вами, да, бывший Чарудешна, произвел фурор своей такой маленькой лекции Шабда Практьякша, да, в Днепропетровске, и там бунт получился. Потому что сказал, брахмачари должны... брахмачари это что? Чтобы выяснить, кто я, какой во мне талант, а их же в каждой бочке затычка. И там их заперли, начали переформатировать, понимаете? Вот. Вот Бхактивиданта Садху с вами, вот он сказал, вот этот пункт просто сказал, и этот пункт взорвал на дыбы всю администрацию Днепропетровска. Они не согласились. Понимаете? Это не учителя, это не наставники. И они просто затыкают свои проблемы. Да если нормально к людям относиться, да они тебе все на руках будут носить и все вот это сделают. Мы думаем, они боятся по-божески к людям относиться, потому что дрожат за свою шкуру, за свое благополучие, за свой просчитанный и рассчитанный его, чтобы все было как вот они, чтобы никаких невероятностей и неожиданностей не было. Боятся. Бога боятся пустить в храм. Вот это вот живой случай. Это было третье. Искать способности, искать способности. Четвертый пункт. Не устраивать четкой зависимости от наставника. Вот у нас, ну везде, не у нас, везде. У нас сейчас на планете Земля. Наставник считается, а ты чей холоп, типа, да? Это чей, сейчас сделали это. Вот это в ИСКОН. К Витхате сказали, у тебя кто наставник? Он говорит, да у меня вот это, тут такая... Такая шабда от них вот идет и все такое, они там брамны. Не-не-не-не, подожди, подожди. Это ты с ними дружишь. А кто у тебя наставник, который тебе когда скажет какую-то резолюцию, ты скажешь есть и пошел. У тебя есть такой? Он говорит, нет, ты вне парампоры. Понимаете? Убивается парампора. Потому что наставничество это ученическая цепь преемственности. Да учится только от Бога, а не от администрации. Учится-то от Бога. Он гуру, ади-гуру. Вот. Вот. То есть нет четкой зависимости. Ученик не является рабом учителя, проще говоря. Пункт четвертый. А если ты не раб, ты получаешься. Пятый пункт. Наставник относится к ученику как к члену семьи, дочери или сыну. То есть формальные отношения не работают. Невозможно наставничество. Это значит, ты вместе с ним идешь, там, я не знаю. Куда там? Отдыхать там, на пикничок куда-то. Ты приходишь в семью, разговариваешь про простейшие проблемы, как член семьи. Если нет, если ты не интересуешься такими материальными делами, ты не являешься наставником. Ты доступен, ты простой, ты такой же, как человек. Просто вот выходите и общаетесь. То есть это наставничество, это неформальное вообще явление. С точки зрения Бога. Это личностное общение. Это не то, что вот тебе назначили наставник. Потому что официальный наставник имеет полномочия. И тот думает, даст мне он инициацию или нет. Какое это вот это? И он и там, там все, двойная бухгалтерия автоматически присутствует. Вот. И разбавлять это официоз, личность, ничего хорошего. Итак, наставник относится как к члену семьи. Это пятый, да? Это я вам к тому говорю, что мы являемся волей или неволей во всех личностных отношениях, во всех личностях, во всех супружеских, во всех абсолютно. А в супружеских вообще все ходят. Наставничество имеет место быть. И поэтому через тебя дьявол вещает или Бог вещает. Вот это вот признаки. Для чего я это говорю? Это не обязательно для тех, которые вот потом там будут. А для всех это нужно. Нужно. То есть различать и самому быть тоже придется. Потому что мы же хотим, чтобы нас слушали. Вот. А кто-то когда-то подойдет, спросит. Шестое. Если наставник не любит людей, он не наставник. Любишь ты людей. Ну и тебе тоже. Ты не можешь ничего какие советы давать, если ты не любишь людей. Или в этот момент ты не любишь людей. А и сколько раз я слышал и от буддистов, и от вайшнавов. Они же как свиньи. У них гуру вот этот одноглазый телевизор. Им бесполезно уже что-то. Что им говорить там про инопланетян? Они в это не верят. Тьфу. Пускай деградируют. Они не любят людей. Они их ненавидят. Они говорят, животные. Понимаете? А вот эти вот ушли. Да ничего, новые придут. Это не наставник. Это как дети, да? Дети. Вот. А ушел, да, новых нарожаем сейчас. Такого ж нету. Это то же самое. Не любит людей. Маленький такой пункт, да, и он нигде не внесен. Вот есть признаки духовного учителя, как определить. А где вот этот пункт, извините? Мне кажется, он должен присутствовать. Да. Если не любишь людей, ты не наставник. Если ты просто хочешь поделиться, тут сидели некоторые. Мне дать информацию, то уже ваше дело. Да тут должен желать очень, чтобы оно туда проникло. Ты должен, понимаете. Так. Ну вот седьмым я записал себе. Из Бхагавад-гиты вычитал, что духовный учитель, то есть гуру сердца, говорит человеку, что делать, потому что никто не знает, что ему делать, а духовный учитель лишь подтверждает это. Ну, я переписал это по-другому. Сами люди из-за своей низкой самооценки, потому что в таком гуру нуждается, это по Бхактисиддханта Сарасвати, по Бхактисиддханта, то есть не все нуждаются в этом гуру, то есть если вот он слушает его от начала до конца, а только люди с низкой самооценкой, и люди уже слабые, слабые духом, слабые верой, они нуждаются в этом. Естественно, у них низкая самооценка. Они, кто-то их уже обработал. Сами люди из низкой самооценки боятся войти в свое призвание. Наставник должен подбодрить и подтвердить, что есть у тебя это все. Боятся войти. Это седьмым. Еще два пункта всего. Восьмой пункт. Такой. Я специально посмотрел, как духовный учитель определяется, и отмел все это с негодованием. Но некоторые переписал, если вы знаете те, то вы заметили. Ну, немножко по-другому, потому что они написаны для порабощения. А я как бы вот... Наставник должен знать свое призвание. Если ты не знаешь свое призвание, что ты хочешь делать, что ты любишь вообще, ты не можешь быть названием. Почему? Потому что... Иначе он не будет добр и станет тираном. Примеров тысяча. Если ты не на своем месте, ты просто делаешь это дело, но это не твое призвание, ты будешь беспокоиться, ты будешь бояться, что тебя обойдут и станут выше. Ты начнешь завидовать. Но если твое призвание, это твое призвание, тебя обогнать нельзя. Ты на своем жизненном пути, твое предназначение такое, какое ни у кого нет, ты один на этой беговой дорожке, ты не торопясь идешь, и твои ученики не заменят тебя на этой дорожке. Ты не будешь добр, ты будешь завидовать. У нас Вишвадакшна три раза начинал бхакти-программ и бросал на середине, чтобы никто только вот Шичинанда может подтвердить, чтобы никто не вот это, не вылез. А потом, когда его уже убрали, вот это пошли, он встал, вот я теперь даю вам инициации, там, без меня, там, помните, да? Вот. Почему? Потому что человек боялся, он никого не выпускал вперед себя, чтобы не росли люди. Настоящие. Разве отец заинтересован, чтобы дитё никогда не выросло? Да он радуется, когда оно перерастает его. Итак. Но это когда? Когда я на своем месте за себя не боюсь. Итак, наставник должен знать свое призвание, иначе он не будет добр, станет тираном. Доброта – это то, что отличает нашедших себя людей от не нашедших. А не теплое место, там стенка. Нашел ли ты себя? Вот откуда доброта. Воюют те, кто не уверен. И все. И последний, девятый пункт. У меня получилось 9, поскольку я не напрягал свои мысли, ничего не получилось. Девятый пункт. Это для чего? Это в рамках вот, появится человек, потому что мы зависим от этих человек. Кто-то, ну, если у меня уже с Богом все хорошо, не надо. Но если нет, если есть проблема, мы обязательно будем отталкиваться от этих людей, которые нам придут в кризис. Кого я в кризис буду слушать? Кого я буду в кризис слушать? Наставник не усредняет своих учеников. Он делает ставку на отличиях. Сила в отличии. Он говорит, так, этого поменьше, этого побольше. Вот у человека что-то выпирает больше всего, он говорит, вот это и развивай. Да? Пожалуйста. То есть на рабство. Наставник делает ставку, не усредняет своих учеников, он делает ставку на отличиях. Сила ну, каждого человека в отличии.
Да, да, на индивидуальный, да?
Да, индивидуальность, да. Но это Божие, то, что человеку он уже есть. Все, сейчас перерыв.